роковая ошибка советского народа. Осенью 1991 года практически одномоментно произошли два гнусных всемирно-исторических события – распад государства СССР и гибель политической системы, известной под названием «Советский социализм». Одновременность этих событий не означала неизбежную связь их между собой, во всяком случае государство могло бы сохраниться. Некоторые восточноевропейские страны сохранили свою целостность, несмотря на изменения общественного строя. И в обратную сторону можно с большей долей уверенности сказать, сохранись у нас социализм, наверняка сохранился бы СССР, несмотря на лютый сепаратизм окраин. В теоретическом плане причины этих двух событий, как говорят математики, есть пересекающиеся, но не совпадающее множество. Исполняется 15 лет с момента распада СССР и краха социалистической системы. Отсутствие широкого обсуждения в обществе теоретических научно обоснованных причин произошедшей катастрофы вызывает удивление. Выдвигаются различные версии объяснения этого феномена, наиболее популярны. Предательство партбюрократии, заговор ЦРУ, исчерпание советской экономики в результате гонки вооружений. Эти версии не отвечают на главный вопрос. Как получилось, что ни одна живая душа, ни один из 18 миллионов членов КПСС не встал на защиту социализма? Чем объяснить наступившее безразличие к нему, причем безразличие, принявшее активную форму неприятия, можно сказать, предательство по отношению к социализму? Достаточно было Ельцину подписать указ о запрете КПСС 1991 год, и все бывшие члены КПСС дружно пошли сдавать и выбрасывать свои партбилеты. Попробую высказать свое понимание данного феномена. Истоки этого феномена, как представляется, лежат в самой светлой, но принципиально ошибочной части советской идеологии в идее всеобщего равенства. Многие годы в СССР господствовал догма, что у нас все равны, поэтому все товары должны быть всем равнодоступны. Поэтому цены на продукты питания и предметы ширпотреба назначались, исходя из покупательских возможностей, самой низкооплачиваемой группы населения. О фактическом имущественном расслоении советского общества говорить было запрещено. Изредка в художественной литературе рассматривались подобные коллизии, но ни одного официального политического документа на эту тему нет. Естественно, что товары, в первую очередь ширпотреб, или, как его теперь торжественно называют, товары народного потребления, ТНП, быстро раскупались, появлялись очереди, а потом эти товары вовсе исчезали, образовывался дефицит. Самый простой и логичный способ борьбы с дефицитом – поднять цену на дефицитные товары. Под дефицитными здесь и далее понимаются такие товары, как детские колготки и сухая колбаса, джинсы и качественная обувь. На памяти старшего поколения такого повышения цен на эти товары ни разу не было. Вялотекущая инфляция – это другое. Повышали цену на предметы роскоши – хрусталь, мебель, золотые ювелирные изделия и тому подобное, и то осторожно. Почему? Мне нигде не удалось найти ответ на этот вопрос, поэтому пишу по собственным догадкам. Добавлю, что сегодня это обстоятельство как причина гибели социализма не называется даже самыми уважаемыми авторами. Все больше повторяют про тупость Горбачева да про предательство бюрократии. В книге двух шотландских ученых Пола Кокшута и Алина Коттерла «Вперед к новому социализму», посвященный анализу советской плановой системы причин гибели социализма, опять перечисляются ошибки правительства Н.И. Рыжкова как повод для такой катастрофы. Как будто не было в СССР худших времен. И ведь в 1942 году никто или почти никто из коммунистов свои партбилеты не выбрасывал, а жизнь тогда была не просто хуже, а ужаснее. Александр Зиновьев, перефразируя фразу о том, что у нас в СССР появилась новая общность людей, советский народ, эта фраза – гениальное изобретение Суслова Брежнева, не без остроумия написал «У нас в СССР появилась новая общность людей, очередь». А вот почему она появилась, это очередь не полслова, хотя, казалось бы, причина лежит на поверхности. Почему? При Сталине, особенно до войны, и в первые послевоенные годы дефициты вызывались низким уровнем производства продукции, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Не удавалось обеспечить первоочередные потребности населения в еде и одежде. Но с ростом экономики эта форма дефицита исчезала. Более того, после войны Сталин проводит систематическое снижение цен на продукты питания и предметы ширпотреба. Все послевоенные годы до 1952-го. Каждого 1 апреля шутник был товарищ Сталин, появлялось постановление Совета министров СССР об очередном снижении цен в процентах к предыдущему году. Мне думается, что реальное снижение себестоимости за год не было столь грандиозным, чтобы страна могла себе это позволить. Это снижение цен обеспечивалось перекачкой денежных ресурсов из других частей государственного бюджета, хотя каждое предприятие получало задание по снижению себестоимости продукта, которое жестко контролировалось. Так как круг товаров, попадавших на снижение цен, был ограничен уже в силу ограниченности объемов производства ширпотреба, бюджет страны легко выдерживал такой перекос. С ростом Благосостояние этот перекос нарастал. Но когда Хрущев попытался хоть чуточку исправить положение, он получил новочеркесское восстание. И хотя в стране о событиях в Новочеркесске знали немногие, но и без того каждый случай повышения цен вызывал глухое недовольство. Вон, товарищ Сталин, цены снижал, а ты, Никита Сергеевич, их повышаешь. А кресло под Никитой Сергеевичем было очень горячим, и он не мог себе позволить настраивать народ против себя. И продолжался это вакханалия дефицита до последнего дня советского социализма. Человек, имея деньги, не мог зайти в магазин и купить джинсы или обувь. Спекуляция ширпотребом теми же джинсами и обувью приобрела фантастические размеры. В нее были втянуты миллионы людей. Исправить ситуацию никто из правителей не решался, а советский народ-обыватель смел бы его с шахматной доски политики. Более того, Хрущев отменил практику установления заданий предприятиям по снижению себестоимости продукции и получил поддержку директорского корпуса, этой важнейшей составной части советской политической системы, но и раздражение в народе от немыслимых дефицитов было угнетающим. Поездки в Москву за колбасой и детскими колготками охватили все слои населения, а тут подоспела возможность заглянуть за железный занавес, оказалось, что у них за бугром все есть в свободной продаже. Михаил Жванецкий изрек свою самую гениальную шутку. Спрашиваю в нью-йоркском гастрономе, с какого времени вы начинаете продавать клубнику? Мне отвечают, с 6 часов утра. Это был похоронный звон по советской власти. Именно эту причину деморализацию общества, торговой мафии, массовую интоксикацию общества этим моральным спидом я считаю главной роковой причиной гибели советского строя. Для тех, кто не понял шутку Жванецкого, у нас в России и на Украине клубника ягода сезонная. На рынке она бывает только в начале лета, а в Европе и США свежая клубника в дорогих супермаркетах есть в продаже круглый год. Где они ее берут, не знаю, возможно, везут из южного полушария.